მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. У микрофона Ярослав Шимов. В эти дни Чехия и Словакия отмечают 25-летний юбилей бархатной революции, начавшейся 17 ноября 1989 года, когда в центре Праги полиция разогнала студенческую демонстрацию. Это дало толчок новым массовым выступлениям пражан, а затем и жителей других городов тогдашней Чехословакии, в результате чего в течение всего пары недель коммунистический режим, существовавший с 1948 года, рухнул. И 29 декабря новым чехословацким президентом стал недавний диссидент и политзаключенный драматург Вацлав Гавел. О бархатной революции, как историческом феномене, в интервью «Радио Свобода» рассуждает чешский историк, научный сотрудник Института современной истории Академии наук Чешской Республики Павел Мюкке. Как чешское общество сейчас воспринимает события ноября-декабря 1989 года? Можно ли считать, что оно в достаточной мере осведомлено о них? Согласно недавнему социологическому опросу, 10% чехов в возрасте до 30 лет вообще не знают, что, собственно, отмечается 17 ноября.
Это довольно сложно в том, что чешская сообщество...
Чешское общество стало за 25 лет, естественно, разнороднее. В нем играет большую роль та молодая возрастная категория, о которой вы упомянули. Для этих людей бархатная революция – событие почти столь же отдаленное, как Вторая мировая война. Так что здесь уже играет роль не личный опыт, а школа, масс-медиа, самообразование. В целом информированность людей о тех событиях, как мне представляется, довольно высокая. Другое дело, что не все истории интересуются. Но я бы не решился кого-то упрекать в том, что его не интересуют те или иные вещи.
А с чисто исторической точки зрения, 89-й год — эпоха хорошо изученная? Белых пятен там нет?
Я думаю, что стало над чем бадать.
Историкам всегда есть что изучать. Если говорить о большой политической истории, то тут о революции известно очень многое, но не все. Немало будет зависеть от того, насколько доступными окажутся в конце концов московские архивы. По ряду тем сейчас нет доступа к материалам менее чем примерно 40-летней давности. Правда, многое можно исследовать и другими методами, например, устной истории, региональных исследований, даже любительских исторических исследований в рамках одной семьи. Здесь еще очень много серьезной работы.
Бархатную революцию окружает немало конспирологических теорий. Наиболее распространенное, что, мол, в ноябре 1989 года речь шла о заговоре части коммунистических верхов в содружестве со спецслужбами, в том числе советскими, направленном против тогдашнего консервативного руководства КПЧ. Мол, события просто вышли из-под контроля заговорщиков. Эту версию недавно вновь высказал последний, технически предпоследний, лидер чехословацких коммунистов, 92-летний Милош Якиш, в интервью журналу «Рефлекс». Что стоит за этими слухами? Была ли бархатная революция действительно спонтанным народным движением против режима?
Думаю, что с исторической точки зрения события осени 89-го и начала 90-го года в Чехословакии вполне вписываются в формат революции. Да, там были определенные аспекты, на которые теперь обращают внимание люди типа Милоша Якиша или представители бывших спецслужб, вообще те, кто чувствует себя отодвинутыми в сторону истории. В таких случаях открывается большой простор для разного рода теорий заговора, которые почти всегда сопровождают крупные исторические события.
Но подтвердить эти теории, что называется, с фактами и документами в руках, невозможно?
Революция всегда процесс сложный. Кто-то с кем-то встретится, поговорит с глазу на глаз, а потом этот факт интерпретируется весьма по-разному. Но есть вещи неоспоримые. Тогдашние сотни тысяч, а в сумме за неделю революции миллионы людей на площадях. Ход тех событий не вписывается в представление о каком-то готовившемся дворцовом перевороте.
В России, с другой стороны, распространены представления о том, что без доброй воли Москвы, в первую очередь Михаила Горбачева, не было бы ни бархатной революции, ни других тогдашних перемен в странах Центральной и Восточной Европы.
Bilance je asi taková, že ty zahraniční
faktory... Внешний фактор, конечно, никак нельзя сбрасывать со счетов. Если бы Михаил Горбачев не стал лидером СССР, не начал бы политику перестройки и гласности и не отказался бы от силового удержания восточноевропейских сателлитов, перемены в нашем регионе вряд ли были бы осуществимы. С другой стороны, не бывает революции без массового подъема, без улицы. Так что здесь в процентах рассчитать трудно. Но, конечно, события за рубежом заметно повлияли на то, что происходило в Чехословакии. Можно сказать, что на востоке Европы тогда возник эффект домино. Стоило пасть одному режиму, как зашатались и остальные.
А насколько само чехословацкое общество тогда было готово к переменам? Было ли сильным стремление к ним, допустим, в провинции? Ведь бархатная революция часто воспринимается как, прежде всего, столичная, пражская, да еще и интеллигентско-студенческая.
К любой революции, видимо, нельзя подготовиться заранее. Никто не ожидал, что события начнутся именно тогда, когда они начались, а тем более, что они будут развиваться так стремительно. Характерно, что революция застала врасплох как тогдашнее коммунистическое руководство, так и диссидентов. В дело вступили неожиданные факторы в виде как раз студенческого движения, а потом и множество других людей, которые до сих пор особой общественно-политической активности не проявляли. Что касается пражского характера революции, то да, она началась в Праге, но многие непражские события в общем контексте как-то забылись, а это неправильно. Например, тогдашние экологические выступления на севере Чехии, в городе Теплице. Это не были непосредственно акции протеста против режима, но это было заметной проблемой, которая быстро, как и все тогда, политизировалась. А затем все эти выступления слились в один поток. И если по фантазии не случись в Праге события 17 ноября, как знать, не отмечали бы мы сегодня годовщину тех демонстраций на севере Чехии, как события, положившего начало революции.
А почему, собственно, режим рухнул так быстро, за пару недель? Ведь среди восточноевропейских коммунистических диктатур чехословацкая относилась скорее к более жестким, вместе с режимами в Румынии и ГДР. Что произошло?
Причин было несколько. В рамках коммунистической иерархии действительно тогда уже соперничали разные течения. К этому надо приплюсовать экономические факторы. А после 17 ноября эту внезапно поднявшуюся волну общественной активности, давление улицы, возник своего рода синергетический эффект. Решающими оказались 1-2 недели, в ходе которых режим пытался как-то мобилизовать своих немногочисленных сторонников. Были попытки перебросить в Прагу народную милицию, что-то вроде вооруженных дружинников. МВД и тайной полиции распространялись какие-то проправительственные воззвания и петиции. Но чаша весов быстро склонилась на другую сторону и начала проявлять себя, так сказать, более прогрессивное крыло в рядах самой коммунистической партии Чехословакии, например, будущий премьер Мариан Чалфа. Но это было и на местном уровне. Началась массовая сдача партийных билетов. Многие из недавних коммунистов присоединились к гражданскому форуму и тем самым стали частью революции.
Если говорить о том, что пришло после революции, возьмем законы о люстрации, принятые в начале 90-х годов. Они были призваны перекрыть путь в политику представителям коммунистического режима, прежде всего спецслужб. Эти законы выполнили свою историческую функцию?
Эти законы были результатом стремления, с одной стороны, разобраться с собственным прошлым, а с другой — не допустить возвращения в руководство страны представителей до ноябрьских правящих кругов. В принципе, этого удалось добиться. С другой стороны, выглядит странно тот факт, что и сейчас, через 25 лет после революции, эти темы остаются предметом оживленной политической полемики. Трудно представить себе, чтобы сейчас кто-то всерьез рассматривал возможность возвращение к ситуации, существовавшей до ноября 1989 года, а главное, как бы он этого хотел добиться. По-моему, своей цели эти законы достигли и сейчас скорее являются достоянием прошлого, но в то же время активно используются в политической борьбе.
О бархатной революции 1989 года я беседовал с чешским историком Павлом Мюкке. Возможно, главным политическим достижением последних 25 лет для Восточной Европы стала возможность легальной, демократической, ненасильственной смены власти. В минувшее воскресенье именно это продемонстрировала Румыния, страна, в которой в 1989 году антикоммунистическая революция приобрела наиболее кровавый характер. Теперь же, в драматичном втором туре президентских выборов, оппозиционный кандидат, представитель немецкого этнического меньшинства Клаус Йоханнес, одержал победу над действующим премьер-министром Румынии Виктором Понтой. О Клаусе Йоханнесе и политическом значении его победы мой коллега Андрей Шарый поговорил с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Румынии Владимиром Ведрашко.
За последние 25 лет румыны пережили очень много различных потрясений, неудач, недоразумений в политике, скандалов. Они устали от того, что они сами называют «ну, мы же румыны», знаешь. Они культивируют такой миф о немцах, что вот немец все-таки человек порядка, дисциплины. Говорят это с каким-то уважением, с какой-то завистью и явно с ощущением, что вот пришел бы немец и сделал бы за нас это, да? Я немного в шутку это говорю, но понятно, да, что немцы слывут людьми более четкими, более дисциплинированными, более рукастыми, более точными. Это именно то, чего не хватало в последние годы вот этому бурному, свободному, демократическому развитию Румынии, где множество партий, множество взглядов, свобода всего сочеталась с колоссальной свободой коррупции, которая и отбрасывала Румынию, и отбрасывает ее назад в историю. И это же породило необходимость Европейского Союза ввести специальный надзор за юридической системой Румынии. То есть вроде бы равные, вроде бы нормальные европейские страны, а чего-то им не хватает. Того, чего не хватало румынам, они ощутили это. Вот нам не хватает такого президента.
Чисто политическая разница правый, левый, консерватор, радикал между победителем Йоханнесом и Виктором Понтой. Существует или она не важна?
Я думаю, что она очень важна. Просто для политологов, конечно, важно понимать, что Йоханнес из либеральной партии, а Понта из социал-демократической. Но я думаю, что для массового избирателя это безразлично. Важен облик кандидата, важен его образ, важно, как он разговаривает. Из уст Йоханнеса румыны впервые за многие годы услышали нормальную речь, взвешенную, акцентированную на проблемах, без популистских каких-то ярких выступлений, образных выражений. Он очень спокойный человек, он вообще свои дебаты, а их перед вторым туром было два раунда, он проводил всегда очень спокойно.
Пара политнекорректных вопросов, Владимир. Важно, что он лютеранин или нет? Православная страна.
Это чрезвычайно важно в смысле осознания, какой нацией сегодня стала румынская нация. Это люди, прошедшие через 25 лет становления демократических ценностей, становления мировоззрения, это новое поколение, пришедшее после коммунизма, это люди, не только стремящиеся в Европу, но и активно в нее переезжающие. Огромное количество румын выехало в другие европейские страны, и, кстати, диаспора румынская, и сыграла, возможно, роль в избрании Йоханнеса.
Значит, Румыния проголосовала за более европейский выбор. Понятно, что все политики говорят сейчас о Европе, о европейском будущем. Тем не менее, Йоханнес – это более уверенное движение по дальнейшей интеграции в Европейский Союз. Верно будет сказать?
Это абсолютно верно. Румыны совершенно, если можно так сказать, истосковались по Европе. Они действительно ценят европейские ценности, они действительно ценят порядок, они действительно завидуют тем странам, у которых все обстоит нормально. И одним из первых заявлений Йоханнеса после победы во втором туре было то, что мы возвращаемся к нормальной стране. Румынский народ вернул себе свою страну, но он при этом добавил еще, что Румыния становится теперь нормальной страной.
И он говорит с таким приятным для румынского уха, скажу так, прибалтийским акцентом.
Йоханнес отлично владеет румынским, английским и, естественно, немецкими языками. У него трансильванский акцент еле заметный, но мягче, язык мягче, чем у бухарестца. Видно, что он не этнический.
Что он другой.
Видно, что он другой, совершенно верно. И этот другой румынам очень нравится.
Виктор Понта – молодой, но зарекомендовавший себя политик, премьер-министр и так далее. Это политик популистского склада. Торопящийся, по мнению многих обозревателей, с некоторыми заявлениями, вроде того, что он ожидает вступления Молдавии в состав Румынии к 2018 году. Как будет себя вести новый президент по отношению к России, которая совсем не беспроблемный партнер и для Европейского Союза, и для Румынии, как одного из участников этой организации?
Клаус Йоханнес произвел производит впечатление разумного, взвешенного политика, и как любой взвешенный политик, он отдает себе отчет о той роли, которую Россия играет в Европе. От него не приходится ожидать резких движений, от него не приходится ожидать резких антироссийских выступлений. Он всем своим обликом, своими заявлениями и своими действиями показывает, что он политик прагматичного склада. Любой прагматичный, зрелый политик в Европе сегодня не будет играть в рискованные игры с Россией или задевать Россию резкими заявлениями. Вот раздражать Россию Йоханнес не будет.
Но клуб друзей Путина он не пополнит.
Йоханнес вряд ли пополнит клуб друзей Путина, и он заявил о том, что приоритетами его внешней политики, а Россия могла бы быть одним из приоритетов нормального европейского политика, находящегося близко к России. Так вот, приоритетами его внешней политики являются стратегическое партнерство с США, активное участие в НАТО и усиление роли и влияния Румынии в Европейском Союзе.
Вы сказали в начале нашей беседы, что румыны устали от коррупции. С чего будет новый президент начинать свою президентскую деятельность внутри страны? Объединение наций, решение венгерского национального вопроса, Бессарабия или это борьба с коррупцией?
Йоханнес среди первых своих программных заявлений сказал следующее. «Я буду бороться за создание, за установление в Румынии современной юридической системы, построенной на европейских принципах».
Свободный суд – гарантия от коррупции?
Абсолютно. Он делает ставку на юридическую систему, на судебную систему, как на инструменты, которые и помогут преодолеть коррупцию, и помогут преодолеть беззаконие, произвол власти.
Откуда он взялся вообще? Он что закончил, когда он в политике?
Вообще он был заместителем главного школьного инспектора. Он человек из образования и из науки. По образованию физик, учителем физики в школе работал. В конце 90-х годов стал заместителем главного школьного инспектора в уезде Сибиу. В политику пришел достаточно поздно через должность мэра в городе Сибиу. Это крупный город, который привлекает и туристов. Он был выдвинут Евангелическим Союзом немцами, этническими немцами Румынии, и стал мэром города Сибиу. Говоря о его этническом происхождении, нужно сказать, что немцев в Румынии очень мало. 60-70 тысяч человек всего немцев в Румынии, в то время как венгров, например, около 1,5 миллиона. Но это не имеет никакого значения. Имеет значение, что румыны сделали ставку на человека именно из меньшинства, именно человека другой веры, не титульной, не обращая на это внимания, а обращая внимание именно на его способность, на его убедительность как политика.
И заканчивая беседу на оптимистической ноте, это свидетельствует о зрелости румынского общества и дальнейшем продвижении к формированию более совершенной румынской политической нации. Это правда?
Я не могу судить о зрелости румынского общества, но я могу точно утверждать, что за последние 25 лет Румыния как общество, как народ и как государство сильно продвинулись вперед. И избрание Йоханнеса через 25 лет после свержения коммунистического режима, похоже, завершает период хаоса, раздрая политического, неверия румын в собственные силы. Иначе нельзя объяснить тот восторг и те многотысячные толпы молодежи на улицах Бухареста и других городов, которые минувшей ночью приветствовали его избрание.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода», специалист по Румынии Владимир Ведрашко. Хорошие новости, на сей раз экономические, пришли на минувшей неделе и из Испании. В своем докладе Международный валютный фонд не просто повысил прогноз роста испанской экономики на ближайшие 2 года, но и поставил ее по этому показателю на первое место среди стран еврозоны. Как и почему недавний европейский аутсайдер выбивается в лидеры, рассказывает Виктор Черецкий.
Экономический рост вернулся в Испанию за счет как увеличения объема экспорта, так и роста внутреннего спроса населения, говорится в докладе МВФ. В нем прогнозируется, что в 2014 году рост испанской экономики составит 1,3%, а в следующем 1,7%. Это куда выше показателей для еврозоны в целом, где средний рост, по данным МВФ, не превысит в этом году 0,8%, а в 2015 – 1,3%. Ситуацию комментирует Павел Гомес де Кастильо, экономический эксперт испанского отделения от Радиус, одной из ведущих мировых компаний кредитного страхования.
Basicamente en 2014 hay...
В этом году Испания достигла успеха по двум направлениям.
Во-первых, благодаря усилиям, предпринятым многими нашими компаниями, мы сделались более конкурентоспособными и смогли выйти с нашей продукцией на внешний рынок. Во-вторых, выросло внутреннее потребление, что также способствует росту производства. Особое внимание следует обратить на экспорт. Здесь нам удалось завоевать новые рынки в Азии, в Соединенных Штатах. Растут наши поставки и в Европу. То есть налицо диверсификация и рынков, и продукции, от промышленного оборудования до продуктов питания. Испания является одной из немногих развитых стран, которым удалось в последние годы расширить свой экспорт.
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард похвалила Испанию, заявив, что это единственная страна еврозоны, экономика которой растет благодаря проводимым реформам. О каких реформах идет речь? Во-первых, это либерализация весьма жесткого законодательства, действовавшего на рынке труда. Так и раньше зарплата работников той или иной квалификации устанавливалась сверху, одинаковая для всей отрасли. Теперь она зависит не столько от квалификации, сколько от реальной производительности труда и финансовых возможностей предприятия. Упрощена система увольнения сотрудников, уменьшены выходные пособия. Реформа позволила также администрации менять условия найма работников в зависимости от производственной необходимости. Считается, что все эти меры развязали руки предпринимателям и разбудили их инициативу. Поясняет профессор экономики Мадридского университета Карлоса III Хуан Хосе Дорадо.
Когда увольнения становятся более дешевыми, трудовые отношения работодателей с работниками устанавливаются с большей легкостью. Ведь в случае коммерческой неудачи, которая во времена кризиса подстерегает вас на каждом шагу, у предпринимателя меньше риска. А если увольнение дорогое, как это было раньше, то предпринимателю выгоднее ничего не делать, чем рисковать, создавая рабочие места, а потом разоряться на выплате пособий по увольнению. Напомню, что в годы кризиса в Испании были закрыты сотни предприятий, потеряли работу миллионы людей. Если бы до реформы наше законодательство было бы более гибким, то этого бы не произошло. Многие просто вынуждены были закрыть свое дело. Закон, к примеру, запрещал даже в кризис, когда необходимо было снизить объемы производства, переводить сотрудника на неполную рабочую неделю с сокращением заработка. Теперь это возможно. И большинство работников согласны с подобным изменением, поскольку оно позволяет иметь хоть какой-то заработок.
Ценою за относительные экономические успехи Испании стало лишение работников некоторых привычных для них прав и льгот. Естественно, против такой ситуации высказываются профсоюзы, говорит активист Всеобщего союза трудящихся Эрминио Перес.
Реформа главным образом урезает права трудящихся. Если ей не поставить заслон, то нас постепенно превратят в подобие бесправных рабочих из стран третьего мира. Предпринимателям стало легче увольнять работников, им даже не надо объяснять причины увольнения. Да и выходные пособия уменьшились. Как всегда, все преобразования происходят за счет трудящихся, а богачей никто не трогает.
Тем не менее, трудовая реформа все же приносит позитивные плоды, в том числе и в социальной сфере. Безработица в стране стала уменьшаться. Люди, нашедшие работу, весьма этому рады. Говорит житель Андалузии, области на юге Испании, 28-летний программист Франциско Эрнандес.
Я наконец нашел работу в Кордове. Я очень взволнован, ведь скоро приступлю к своим обязанностям. И до этого мне еще надо найти жилье в этом городе. Так что я, с одной стороны, нервничаю, а с другой очень рад.
Правда, как отметила глава МВФ Кристин Лагард, нынешнего экономического роста недостаточно, чтобы победить огромную безработицу, которая поразила Испанию в годы кризиса. В докладе фонда отмечается, что безработица в стране составит к концу года 24,6% трудоспособного населения, а в следующем году даже при благоприятной экономической конъюнктуре снизится до 23,5%. Два года назад она приближалась к 27%. Но и нынешние показатели по-прежнему в 2 с лишним раза выше среднего уровня по еврозоне – 11,2%. Для преодоления столь тревожной ситуации эксперты МВФ рекомендовали Испании продолжать политику реформ. Планируется, в частности, снизить налоги как с предприятий, особенно средних и мелких, так и с частных лиц. Реформа тоже должна способствовать росту производства и занятости. Но борьба с безработицей упирается в еще одну проблему, а именно избыток неквалифицированных и недостаток подготовленных кадров, комментирует профессор Хуан Хосе Дорадо.
Из 5 300 000 безработных, 1 700 000 у нас не имеют никакой подготовки. Они даже школу не окончили. Речь идет в том числе о людях, которые в 90-е годы, во время строительного бума, трудились разнорабочими на стройке, поскольку там были хорошие заработки. Теперь в строительстве работы нет и не будет в ближайшие годы, поэтому этим безработным следует дать какую-то профессию, чтобы они могли найти себе применение в других отраслях экономики.
Низкий уровень или отсутствие профессиональной подготовки работников многие считают одной из главных проблем Испании. Помочь преодолеть ее взялся Евросоюз. На профессиональную подготовку Испании выделяются фонды, а часть молодежи приглашается на учебу в другие страны, где обучение рабочим специальностям поставлено достаточно хорошо. Так ежегодно тысячи испанцев отправляются за профессией в Германию, где обучаются по так называемой дуальной системе, совмещают учебу с производственной практикой. Рассказывает Мануэль Сасу, сотрудник службы занятости города Мерида на юго-западе Испании. В 2014 году из этого города на учебу в Германию уехало около 200 молодых людей.
Наша молодежь получает профессиональную подготовку в разных немецких центрах. Мы отправляем людей для учебы на дорожного рабочего, водопроводчика, электрика, повара, администратора гостиниц. В Германии готовятся и рабочие для нашей промышленности, операторы молокозаводов, слесари и так далее.
Между тем, эксперты напоминают, что хотя экономический рост в Испании сейчас и выше, чем, к примеру, в Италии или Франции, где рост составит в этом году всего 0,4%, но он пока явно недостаточен, учитывая состояние испанской экономики. Ведь за годы кризиса эта страна пострадала значительно сильнее, чем та же Франция. Если в 2007 году Испания занимала по уровню экономического развития 8-е место в мире, то в этом году, по данным МВФ, она оказалась лишь на 14-м месте.
Это был репортаж Виктора Черецкого из Мадрида. Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. Этот выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Наталья Аркадьева. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 часов по Москве с повторами в течение недели. Всего доброго.
Радио Тависуплеба, FM 107.4.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Одной из главных тем в мире по-прежнему остается крайне холодный прием, который оказали в Австралии президенту России в минувшие выходные на саммите лидеров «Большой двадцатки» в Брисбене. Причем не только лидеры ведущих стран мира, но и австралийские СМИ и общественные организации. В результате Владимир Путин, подвергнутый резкой критике со всех сторон в связи с вмешательством Москвы в кризис на Украине и поддержкой сепаратистов Донбасса, досрочно покинул встречу, сославшись на загруженность работой и желание посадить. Спать. О том, как рядовые австралийцы встретили и проводили главу российского государства, и об отношении жителей Пятого континента к вооруженному конфликту на Украине, рассказывает мой коллега и соавтор программы Александр Гостев.
Еще накануне саммита «Большой двадцатки» в Брисбене премьер-министр Австралии Тони Эбботт вновь подверг Владимира Путина критике, обвинив его в запугивании Украины и попытке восстановить былую славу царской России и бывшего Советского Союза. Причем эти слова прозвучали на фоне решения Путина направить к берегам Австралии на время саммита 4 боевых корабля из состава Тихоокеанского флота России. Во время двух разговоров с российским президентом на прошлой неделе Тони Эбботт, хотя и не произносил никаких выходящих за рамки дипломатических норм выражений, все-таки прямо, по его собственным словам, предложил Путину извиниться за уничтоженный 17 июля этого года малайзийский «Боинг», следовавший рейсом MH17, в катастрофе которого погибли в том числе много австралийцев. Эбботт, как и почти все западные лидеры, убежден в том, что самолет сбили пророссийские сепаратисты Донбасса, поддерживаемые Кремлем. Большинство австралийских средств массовой информации также ожидали от Путина как минимум извинений за гибель Боинга и вышли накануне саммита в Брисбене с соответствующими заголовками. Однако ни местные журналисты, ни премьер Эбботт, ни австралийская общественность никаких слов сожаления от президента Российской Федерации не услышали. В Австралии с конца XIX века существует большая украинская диаспора, члены которой и те, кто родился в N-ном поколении на Пятом континенте, и те, кто приехал в страну после развала СССР, хорошо помнят свои исторические корни и не порывают связи с современной Украиной. Здесь существует большая Австралийская федерация украинских организаций, которая 15 ноября провела в Брисбене акцию протеста против приезда Путина. Лидер федерации Стефан Романев заявил в интервью «Радио Свобода».
Эта акция собрала людей со всей Австралии, не только из украинской общины. Были представители и других общин, в том числе российской. Были люди из Новой Зеландии. Они собрались вместе, чтобы дать понять господину Путину: «Вам в Австралии не рады, и мы хотим, чтобы вы отправились обратно». Мы считаем, что поведение господина Путина не соответствует международным нормам и ценностям. Ему надо дать ответ относительно российской агрессии на Украине. Хотя он и его правительство говорят, что они не причастны, есть достаточно свидетельств, демонстрирующих, что российские солдаты вовлечены. Другой вопрос также касается трагедии самолета, сбитого над востоком Украины. Я думаю, «Большая двадцатка» направила ему ясное послание. Господин Путин выглядел изолированным во время саммита. Можно было видеть, как люди пытаются избегать его. Есть видео того, как господин Путин сидит сам по себе за обеденным столом. Никто не хочет быть связанным с ним. Мы знаем, что он раньше уехал, и мы понимаем, что на таком международном форуме, как «Большая двадцатка», если уж не случилось чего-то сверхважного, его аргумент, что он должен лететь долго, чтобы работать завтра, выглядит смешным. Это очень жалкое объяснение. Но он улетел, и я думаю, что большинство австралийцев очень рады этому. Мы пытались заявить о двух важных вещах. Первое. Он, наверное, вообще не должен был бы участвовать. А второе. Для тех стран, которые очень хотели, чтобы господин Путин был здесь, они должны действовать активнее. Австралийское правительство во главе с Тони Эбботтом продемонстрировало твердость. Он описал это все так, как мы это воспринимаем уже какое-то время. Господин Путин пытается создать новый мировой порядок, пытается реконструировать Советский Союз. Премьер-министр заявил ему напрямик не пытаться воссоздать царскую Россию. Если посмотреть в социальных сетях, люди говорили на разный лад, что Путин должен уехать прочь, и они рады тому, что он уехал. А я думаю, что пребывание Путина в Австралии не было особенно приятным. Его критиковали, подвергали остракизму, и, я думаю, он почувствовал давление. Оно оказалось слишком сильным, чтобы ему остаться, учитывая, что главной темой саммита был не вопрос о климате, а сам Путин, российская агрессия, сбитый лайнер. То, что должно было быть экономическим форумом, стало политическим форумом, и он недооценил этот политический форум. Он, наверное, думал, что знает все, но не мог поверить, что давление будет таким сильным.
В эфире «Радио Свобода» был глава Австралийской федерации украинских организаций Стефан Романев. Австралийские СМИ уделяли приезду именно президента России на саммит «Большой двадцатки» в Брисбене огромное внимание и буквально смаковали все подробности их общения, как они встретились, как они стояли, позируя для фотографии, как Тони Эбботт смотрел на Путина и как Владимир Путин проходил мимо австралийского премьера. Предложение Тони Эбботта, обращенное к Владимиру Путину, немного по-другому представлять имидж России, прозвучало еще в столице Канберре, где за несколько часов до саммита в Брисбене он встречался с главой правительства Великобритании Дэвидом Кэмероном, также известным своей жесткой позицией в отношении Кремля в связи с конфликтом на Украине и уверенностью в вине лично Владимира Путина за гибель малайзийского «Боинга». Тони Эбботт тогда сказал:
Одна из идей, которую я пытался донести до президента Путина, состоит в том, что Россия как страна будет выглядеть куда более привлекательно, если станет позиционировать себя как супердержава, выступающая за мир, свободу и процветание, вместо того, чтобы пытаться восстановить былую славу царской России и бывшего Советского Союза.
Редактор русской службы австралийского радио SBS в Сиднее Анастасия Тарасова подчеркивает, что если говорить о преобладающих общественных настроениях в стране при обсуждении темы конфликта на востоке Украины и причастности к нему России, в которой убежден Запад, заметен традиционно объективный и непредвзятый тон местного журналистского сообщества. В Австралии действительно существует большая диаспора эмигрантов из бывшего Советского Союза и вообще исторически из России и из Украины, продолжает Анастасия Тарасова. И их голоса, конечно, слышны на фоне происходящего за последний год, причем не только в связи с приездом Владимира Путина.
Если до украинских событий какие-то акции и проводились, то это были в основном фестивали, какие-то праздничные мероприятия. А сейчас на фоне украинских событий, конечно, разворачиваются определенные противостояния, но в основном в социальных СМИ. То есть на Фейсбуке люди, естественно, обсуждают все эти события, спорят очень горячо, кто-то кого-то удаляет из друзей и так далее. Да, действительно, это есть, но открытой конфронтации, к счастью, нет. Единственный неприятный инцидент произошел несколько месяцев назад, когда неизвестные вандалы нарисовали нецензурные граффити на здании украинской церкви в одном из районов Сиднея. Это были граффити против Петра Порошенко и в целом против Украины, очень такие резкие, там была нарисована свастика. Но тут стоит отдать должное и украинской, и русской общине, лидеры обеих общин выступили против подобного поведения, выступили за то, чтобы виновные были наказаны. Подобное поведение просто неприемлемо, и с этим согласны представители всех общин.
Напомню, что в нашем эфире была редактор русской службы австралийского радио SBS в Сиднее Анастасия Тарасова.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Поездка президента США Барака Обамы в Азию и Океанию, американо-израильские отношения в свете ядерных переговоров с Ираном, реакция НАТО на возросшее присутствие российских военных самолетов вблизи воздушных границ Альянса – все эти темы нашли свое отражение в воскресных номерах газет и телевизионных информационных выпусках в Соединенных Штатах. Но в центре внимания американских средств массовой информации оказалась все же гибель еще одного заложника в Сирии. С подробностями наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Группировка «Исламское государство» выложила в интернете 16-минутную видеозапись казни через обезглавливание американца Питера Кассига. Ни один крупный американский телеканал не показал этот ролик, подчеркнув, что не желает содействовать убийцам в их кампании террора. Белый дом распространил гневное заявление, в котором назвал смерть Кассига чудовищным преступлением. Он третий гражданин США и пятый западный заложник, убитый террористами за последние 3 месяца. Уроженец Индианаполиса, Кассиг одно время служил в десантных войсках в Ираке. После демобилизации поступил в институт и в марте 2012 года во время каникул поехал работать волонтером с беженцами в Бейруте. «В лагере перемещенных лиц тотальный дефицит всего, кроме страдания», — писал он в письме домой. В Ливане 26-летний Кассиг понял, что его истинное призвание — безвозмездная помощь ближним. Он принял ислам, сменив имя на Абдул-Рахман. «Чем дольше я здесь нахожусь», — писал он в другом письме, — «тем больше у меня возникает вопросов, и тем меньше у меня ответов. Но одно я знаю наверняка. У меня есть шанс принести пользу людям, изменить их жизнь к лучшему». Кассиг вступил в благотворительную организацию «Сира», обучающую сирийских беженцев навыкам выполнения простейших медицинских услуг. В течение 1,5 лет был водителем скорой помощи, доставлял медикаменты вынужденным мигрантам, осевшим в лагерях по обе стороны турецко-сирийской границы. Родители процитировали журналистам следующую выдержку из послания, полученного от сына. «Мысли, которые не дают мне заснуть по ночам, касаются не совершенных мною дурных поступков, а тех добрых дел, которые я мог сделать, но не сделал. Если я вдруг когда-нибудь забуду об этих упущениях, то пусть вообще больше никогда не сомкну глаз». Исламисты взяли Касига в плен на контрольно-пропускном пункте в Сирии в октябре 2013 года. По сведениям, он подвергался пыткам. За освобождение американца перед похитителями ходатайствовали знавшие его и как мужественного человека, и как преданного работника сирийские врачи и медсестры. Полтора месяца назад исламисты распространили видеозапись казни британца Алана Хеннинга, в которой также показали Касига, заявив, что он будет следующим. Ранее один из отпущенных заложников переправил родителям Касига весточку от сына. «Я боюсь смерти и мучаюсь от неведения. Если мне суждено умереть, то с утешительной мыслью, что гибель моя есть результат стремления облегчить страдания больных и сирых. Мы гордимся нашим сыном и будем пытаться добрыми делами сохранить среди людей память о нем», сказали журналистам родители убитого американца. Видеозапись казни Касига, в отличие от четырех предыдущих, не содержала имени следующей вероятной жертвы. Есть предположение, что обстановка на фронтах складывается для исламского государства не лучшим образом, и что руководство группировки не желает в настоящий момент усугублять конфронтацию с США и их западными союзниками. Если нам станет известно, что исламское государство обзавелось ядерным оружием и что для изъятия его требуется сухопутная операция, я отдам такой приказ, сказал в воскресенье президент Обама, выступая на саммите Большой Двадцатки в Австралии. Журналисты подметили резкий контраст между этим заявлением и словами президента, произнесенными всего два месяца назад на встрече с группой военнослужащих.
I will not commit you and the rest of our armed forces to fighting another ground war in Iraq.
Я никогда больше не отправлю в Ирак ни вас, ни какое-либо иное подразделение сухопутных сил. Вместе с тем, президент на днях распорядился более чем вдвое увеличить число американских военных советников в Ираке до 3100 человек. В конце минувшей недели председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Мартин Демпси нанес внеплановый визит в Ирак. По его словам, ход кампании против исламского государства начинает меняться в пользу коалиции, но завершение ее потребует еще нескольких лет упорных усилий, в том числе дипломатических, для преодоления раскола между суннитской и шиитской общинами. США помогли иракской армии и боевым формированиям курдов удержать страну от сползания в пропасть, подчеркнул Демпси. По ключевому вопросу отправки в страну американских сухопутных частей генерал сказал: «Не могу сегодня с уверенностью утверждать, что буду просить президента задействовать наши сухопутные части для прикрытия курдских пешмерга в боях в районе Мосула, но этот сценарий нами рассматривается». После встреч с высокопоставленными иракскими представителями в столице, включая премьер-министра Хайдера Аль-Абади, главный американский военный направился в Эрбиль, административный центр полуавтономного Курдистана. Соединенные Штаты активно снабжают и обучают боевые формирования курдов. По сведениям, иракская армия вот-вот отобьет у исламистов крупнейший в стране НПЗ в городе Байджи. В то же время, по информации осведомленных источников в Пентагоне, внедрение иранских агентов в вооруженные силы Ирака носит столь масштабный характер, что делает их ненадежным партнером Америки в борьбе с исламистами.
Это был нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Соединенных Штатов». У микрофона Андрей Шароградский. Руководство Международной федерации футбола ФИФА заявило, что не выявило нарушений при рассмотрении заявок на проведение чемпионатов мира 2018 года и 2022 года, по итогам которого право провести эти соревнования получили, соответственно, Россия и Катар. В заявлении ФИФА говорится, что комитет по этике, проведя расследование, не выявил нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования. Пока не ясно, в какие сроки состоится чемпионат в Катаре, стране, где летом, когда обычно проводится Кубок мира по футболу, жара достигает 50 градусов по Цельсию. Еще до обнародования результатов расследования генеральный секретарь Организационного комитета Кубка мира 2022 года Хасан Аль-Тавади в интервью Associated Press подчеркнул, что вопрос о лишении Катара права провести чемпионат мира не рассматривался. Аль-Тавади сказал, что такой шаг стал бы серьезной ошибкой, так как он был бы очень плохо воспринят странами Ближнего Востока и Персидского залива. Это первый чемпионат в арабской стране, первый чемпионат на Ближнем Востоке. Это благоприятная возможность для региона, где люди страстно любят футбол, отметил Аль-Тавади. Расследование проводилось под руководством члена комиссии по этике ФИФА, бывшего прокурора Нью-Йорка Майкла Гарсия, а со специальным заявлением по этому поводу выступил глава комиссии по этике ФИФА Ганс Йоахим Эккерт. Эккерт признал имевшие место некоторые нарушения, однако подчеркнул, что дело о коррупции при присуждении права провести чемпионаты 2018 и 2022 годов закрыто. Гарсия настаивал на публикации всего подготовленного доклада ради восстановления репутации Международной федерации футбола как демократичной и прозрачной организации, однако президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил категорически против. Главным обвинителем в адрес Катара и ФИФА выступила британская газета «The Sunday Times», в распоряжении которой попали миллионы электронных писем, банковских счетов, квитанций, денежных переводов, расписок и других документов. Из них, по мнению газеты, следует, что уроженец Катара, бывший вице-президент ФИФА и бывший глава Азиатской конфедерации футбола Мохаммед бин Хамам потратил в виде взяток на поддержку заявки Катара более 5 миллионов долларов. Значительные суммы он переводил на персональные счета членов исполкома ФИФА и корпоративные счета африканских и карибских футбольных ассоциаций, у которых в исполкоме было 4 места. Например, 800 тысяч долларов якобы получила футбольная ассоциация Кот-д'Ивуара. Две выплаты по 400 тысяч долларов были сделаны Африканской конфедерации футбола, 1,5 миллиона долларов ушло на счет представителя Тринидада и Табага Джека Уорнера, почти 400 тысяч долларов наличными были розданы главам африканских футбольных организаций. 305 тысяч евро получил член исполкома ФИФА от футбольной конфедерации Океании Рейнольд Тимари. Через год после проведения этой коррупционной сделки бин Хамам был исключен из исполкома ФИФА и пожизненно дисквалифицирован. Однако не за успешную так называемую катарскую операцию, а за другие взятки во время выборов президента ФИФА в 2011 году, на которых он баллотировался. Британский журналист Эндрю Дженнингс, занимающийся расследованиями коррупционных скандалов в мировом футболе, автор книг «Фол. Тайный мир ФИФА» и «Амерта. Организованная преступная группировка ФИФА Зеппа Блаттера», обвиняет Международную федерацию футбола в тотальной продажности.
Когда лет 10 назад я начал заниматься расследованием деятельности ФИФА, мне пришлось зажать нос, настолько мерзкий запах шел от этой организации. Она полностью подпадает под определение организованной преступной группировки. Получает откаты от национальных футбольных организаций, незаконно спекулирует билетами на чемпионаты, берет взятки при предоставлении права на телетрансляции матчей. Члены ее исполкома ведут себя как гангстеры. Я им не доверяю и считаю, что им нельзя доверять. Все страны, чьи заявки на проведение чемпионатов удовлетворяются, платят за это. Германия тоже проплатила проведение чемпионата мира 2006 года. В свое время это широко комментировалось немецкими средствами массовой информации. Стало известно, что немецкий телевизионный магнат Лео Кирш выплатил крупные суммы членам исполкома ФИФА за право на телетрансляцию матчей чемпионатов мира 2002 и 2006 годов. Мне это хорошо известно из документов, которые передали мне немецкие журналисты. Южноафриканская республика ничего не заплатила за проведение чемпионата мира 2010 года, поскольку надеялась, что его откроет Нельсон Мандела, а возможный скандал мог бы изменить его решение. Но футбольным чиновникам удалось неплохо заработать во время чемпионата из-за низкого финансового контроля в этой стране. Бразилия также проплатила предоставление ей права на проведение чемпионата мира этого года. Я абсолютно не доверяю Гарсия. У него нет статуса государственного прокурора. Расследование коррупции в любой цивилизованной стране предполагает предъявление доказательств преступлений и доказательств защиты, и все это при наличии судьи и жюри присяжных. И, конечно, все доказательства коррупции членов ее исполкома будут уничтожены или скрыты. Такие расследования недопустимы в демократической стране. Но ФИФА и нельзя назвать демократической организацией. Это частный футбольный клуб Зеппа Блаттера.
Это был британский журналист Эндрю Дженнингс. Что касается месяцев года, в которые пройдет чемпионат мира 2022 года в Катаре, то, по словам генерального секретаря Организационного комитета Хасана Аль-Тавади, это точно не будут привычные июнь и июль, несмотря на то, что организаторы турнира заявляли о готовности установить на стадионах систему кондиционирования, которая помогла бы спастись от обычной для Катара летней жары. Ассоциация европейских футбольных клубов выразила пожелание, чтобы игры Кубка мира мира 2022 года состоялись между 28 апреля и 29 мая, чтобы не так сильно помешать организации главных европейских клубных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы. Однако, как подчеркнул Аль-Тавади, эти сроки слишком близки к священному для мусульман месяцу Рамадан. В 2022 году он начнется в начале апреля. Во время Рамадана мусульмане постятся, что, как считается, делает невозможной их нормальную подготовку к спортивным соревнованиям. Президент УЕФА Европейской Федерации Футбола Мишель Платини выступил за проведение чемпионата мира в Катаре в январе-феврале, в то время как глава ФИФА Зепп Блаттер считает, что соревнования должны состояться в ноябре-декабре, так как это позволит развести по времени Кубок мира по футболу и зимние Олимпийские игры, которые запланированы на начало 2022 года. Так или иначе, но право провести Кубок мира 2022 года было присуждено Катару вопреки рекомендациям членов технического комитета ФИФА, которые говорили о рискованности такого решения. Позднее Блаттер даже назвал его ошибкой. Окончательное утверждение сроков чемпионата в Катаре ожидается в будущем году. В эфире «Атлас мира». Продолжим футбольную тему. 19 ноября завершаются квалификационные матчи крупнейшего футбольного соревнования на африканском континенте – Кубка наций Африки. Несколько дней назад руководство Африканской конфедерации футбола приняло решение о проведении финальной части этого турнира в Экваториальной Гвинее вместо Марокко, чьи власти требовали перенести матчи на более поздний срок из-за вспышки заболеваемости лихорадкой Эбола в Африке. Это требование было отвергнуто, а сборная Марокко лишена права участвовать в Кубке, до которого остается всего два месяца. Соревнования должны начаться уже 17 января и продлиться до 8 февраля будущего года. Несмотря на столь сжатые сроки, выделенные на организацию турнира, в руководстве конфедерации уверены, что Экваториальная Гвинея сможет с ней успешно справиться, так как инфраструктура в стране есть. Это государство уже принимало, правда, вместе с Габоном Кубок наций всего два года назад. Свои гарантии дал президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг, встретившийся с главой Африканской конфедерации футбола Иссой Хаиту. По итогам встречи Хаиту подтвердил перенос соревнований и выразил благодарность, цитата, «народу Экваториальной Гвинеи, правительству и особенно президенту Обиангу». Свою финансовую поддержку новым организаторам Кубка наций обещал Катар. Было также принято решение включить в финальный турнир Кубка наций гвинейскую команду, несмотря на то, что в июле она была дисквалифицирована за включение в состав сборной в отборочном матче против Мавритании игрока, не имевшего права выходить на поле. Жеребьевка Кубка наций Африки состоится 3 декабря в Малабу. Этот скандал вспыхнул 10 октября, когда власти Марокко заявили о необходимости перенести турнир на 2016 год, приведя в качестве официальной причины риск, связанный с лихорадкой Эбола. Однако эти объяснения не устроили руководство Конфедерации футбола Африки, и 3 ноября Марокко был предъявлен ультиматум – провести турнир в намеченные сроки или лишиться права на его организацию. Вот что заявил Исса Хаиту в эфире телеканала «Франс-24».
Мы находились в постоянном контакте с Федерацией футбола Марокко. Мы даже направили делегацию в Марокко, которую я возглавлял. Мы долго-долго обсуждали проведение Кубка наций, причем проведение в намеченные сроки, поскольку это вопрос состоятельности конфедерации. Они, конечно, ссылались на вирус Эбола, но если Марокко организовывает клубный чемпионат мира всего за 25 дней до Кубка наций, то понятно, что этот аргумент не слишком весомый. Поэтому я полностью разделяю позицию Африканской конфедерации футбола. Необходимо было положить конец этим спорам с Марокканской федерацией футбола. Если этого не сделать, то нам больше не будет никакого доверия, мы ничего не сможем организовать. Мы подведем наших партнеров, наших спонсоров. Как мы будем выглядеть? Нам потом все будут говорить, мы не готовы, у нас то, у нас это. В конце концов, пострадает конфедерация футбола. И мы сказали Федерации Марокко, что пора окончать разговоры, и что переносить кубок нельзя, это будет смертельным ударом по всему африканскому футболу.
11 ноября, после того, как марокканские власти все-таки отказались пойти на уступки, было принято решение перенести соревнования в другую страну, а Федерация футбола Марокко была исключена из Африканской конфедерации футбола. В качестве возможных новых стран-хозяек Кубка рассматривались ЮАР, Алжир, Судан, а также Гана, Нигерия и Ангола. Но первые три страны высказались против сразу, остальные после некоторых раздумий. По мнению спортивного аналитика BBC Пирса Эдвардса, желание такой маленькой страны, как Экваториальная Гвинея, ее население составляет всего 740 тысяч человек, принять Кубок наций во многом связано с тем, что страна стремится улучшить свой имидж на международной арене. Сейчас богатая нефтью Экваториальная Гвинея в рейтинге наиболее коррумпированных стран, составленном организацией Transparency International, занимает одно из первых мест. После проведения Кубка наций 2012 года в Экваториальной Гвинее были построены еще два стадиона, что позволяет организовать соревнования на этот раз без помощи другой страны. Правда, эти стадионы очень небольшой вместительности, менее 15 тысяч зрителей, и они не полностью удовлетворяют международным стандартам. Гостиниц, чтобы принять всех желающих посмотреть матчи, явно недостаточно. Стоимость жизни также заметно выше, чем в других африканских государствах. Кроме того, на территорию Экваториальной Гвинеи нельзя попасть без въездной визы. С другой стороны, в таких условиях резко снижается риск распространения вируса лихорадки Эбола, которого так опасались в Марокко. Как ожидается, Экваториальная Гвинея будет пытаться претендовать и на проведение Кубка наций Африки в 2017 году. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до следующей недели.
Лапарекопс радио «Тауисуплево». Кен мой сменит гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებულას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
pick, and you ought to be. No warmth, no hug, and no kind words said. Will you dream of me, or someone new instead? Listen, just love me and mean it. I'll follow you blind. Lately, I feel like a heart left behind. I just can't stand still till you make up your mind. You dream of me.